Братья и сестры, еще будем слушать Божье Слово о Вознесении, об этом прекрасном событии. Действительно, мы отмечали его на этой неделе, и хорошо было бы нам для себя еще раз понять и расставить точки над «и» насчет того, что же это событие означает для каждого из нас. Я предлагаю обратиться к Слову Божьему, и мы находим отрывок у Луки. Не в его Евангелии, хотя там тоже об этом сказано, мы прочтем из Деяний апостолов, как Лука описывает это событие. В первой главе Деяний апостолов я буду читать с 8 стиха. В 8 стихе записаны те слова, которые, пожалуй, были последними словами уходящего Иисуса Христа, отдаляющего, улетающего Христа от учеников. Вот эти слова. «Вы, — говорит он в 8 стихе, — примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вознесение можно понять только в контексте тех праздников и событий, которые идут до этого и после этого. До этого предшествовало Пасха, воскресение Иисуса Христа, а после этого будет сошествие Духа Святого. Правда, для учеников все это еще не очевидно, и, наверное, именно поэтому для Христа это очень радостный день, день Вознесения, наверное, самый радостный для Него, ведь Он возвращается в ту среду, из которой Он пришел, в свой небесный дом. Он, будучи миссионером от Небесного Отца, совершил свое дело. Он поставил точку над всем тем делом, которое ему необходимо было сделать здесь на земле. И теперь он удовлетворенный водворяется обратно на небеса. С легкостью это делает. Он говорит: «Я не шел с небес, и я восхожу туда». Как будто бы для него войти на небеса – это все равно, что для нас пройтись вверх по лестнице на второй этаж. Но я продолжу чтение этого отрывка. Здесь в 9 стихе сказано: «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как мы видели его восходящим на небо“». Итак, символ вознесения – это, наверное, не столько Иисус Христос, возносящийся и благословляющий, хотя именно эту картинку рисуют нам детские Библии, проповедники. Это именно та картина, которая застыла в умах учеников. Они смотрели на небо, на облако, которое скрыло от них Иисуса Христа. Христос очень быстро вознесся на небеса. Они пытались, как будто бы пользуясь таким вот внутренним фотоаппаратом, запечатлеть этот образ. А Христос, напротив, пытался намекнуть им на то, что теперь небо будет отверстым для благословений, что теперь Его во плоти, то есть в одном месте, больше не будет здесь, в материальном мире, что Он удалился туда, откуда Он и пришел. Ученики застыли, как будто бы сироты, смотрящие на небо, как будто бы небесный родитель их навсегда покинул, и теперь им больше не к кому обратиться. Именно этим и объясняется то, что ангелы к ним обращаются. Наверное, они застыли и смотрели на эти небеса, которые скрыли от них, от их взора удаляющегося Христа, и ни одну минуту они смотрели в изумлении на них, надеясь, что, может быть, Он вернется. Ну, не может же такого быть. Бывают и у нас такие ситуации, когда мы сталкиваемся с какими-то событиями, с какой-то реальностью, которая никак не вписывается в наше понимание и нуждается в дополнительном объяснении. Мы останавливаемся и говорим себе: «Нет, этого не может быть. Я сейчас закрою глаза, потом я их открою, и потом все станет на свои места». Нет, только что этого не могло произойти. На самом деле все должно быть иначе. Именно так представлялась себе реальность для учеников. Но, как мы уже сказали, это было для них благословением. И это было замыслом самого Христа. Я вспоминаю, как во время первосвященнической молитвы Христос произнес такие слова. Эти слова записаны в 17 главе Евангелия от Иоанна. Это молитва, которую Христос произнес еще до своего ареста. Он предвидел и предвкушал все те страшные события, которые должны вот-вот с ним произойти. Он не мог найти себе места, потому что он, безгрешный Сын Божий, должен был вкусить поругание, осмеяние и страшную позорную смерть на кресте от тех людей, которые сами являются грешниками. Но, тем не менее, в этой молитве он говорит Небесному Отцу, с которым он, кстати, постоянно поддерживал контакт. В 17 главе Евангелия от Иоанна, в 4 стихе мы читаем: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это прекраснейшие слова, которые не может сказать ни один чиновник сегодня, ни один даже президент, выбранный на любой срок. Сколько бы пожизненных сроков себе президент ни брал, вряд ли он может исполнить всю ту политическую программу, за которую его голосовали избиратели. И Христос продолжает эту мысль. Он говорит: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Христос, находясь вот здесь, вот то ли это было в саду, как мы представляем, то ли, возможно, Он молится в той же самой комнате, где происходила вечеря, это тесная Иерусалимская горница, но так или иначе Он здесь, на этой тесной земле, и это удивительно, ведь Ему всего лишь за 30 несколькими годами. И Он обращается в Своей памяти в те времена, когда не было еще созвездий, не было Млечного Пути, не было огромнейшей Вселенной, не было нашей родной планеты Земля, ничего не было. И Он говорит: «Господи, Отче мой, Ты помнишь ту славу, которую Я имел тогда, когда Я жил вместе с Тобою там на небесах?» Это говорит простой человек? Конечно, нет. Говорит Сын Божий, и в этом удивительное событие Вознесения. Христос обращается к тем временам и говорит: «Господи, я возвращаюсь к Тебе, я так соскучился, я хочу домой, я совершил то, что Ты мне позволил здесь исполнить». Христос об этом предвкушал и говорил еще до того, как Он был вознесен вначале на крест, потом воскрешен и потом уже вознесен на небеса. Это действительно удивительно, потому что Христос говорит об этом еще в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Когда Он беседует с Никодимом, Он тоже говорит о том, что для Него не составляет никакого труда говорить о небесном, потому что небеса – это Его непосредственная родина. В то время как для всех людей небеса – это какой-то запредельный мир, это недосягаемая реальность, потому что никто никогда там не бывал, Христос говорит: «Я являюсь верным свидетелем, потому что Я с небес сошел и на небеса иду». Иоанна 3, глава 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Друзья мои, сегодня, перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы отметить 3 истины об Иисусе Христе, которые нам видны в Его вознесении. Кем предстает нам Христос в Его теперешнем положении? Об этом говорит нам вознесение. Каково это теперешнее положение Христа? Во-первых, мы видим в вознесении Христа как истинного Царя. Дело в том, что за всю свою жизнь иудеи не раз пытались короновать Его. Они не раз пытались Его воцарить, увидев, какими чудодейственными способностями обладает Христос. Они подумали, как хорошо было бы, чтобы именно Он управлял нами, чтобы Он освободил нас от римлян, но только они хотели использовать эти чудодейственные возможности в своих целях, для того, чтобы Христос сделал то, что они захотят. И поэтому никогда им это не удавалось. В конце концов, когда им это полностью не удалось, фарисеи пришли к выводу, что такого необходимо убить. Такого нельзя допускать, чтобы жил на земле. Лучше, чтобы один умер, чем чтобы весь народ пострадал. Так Каиафа пророчески сказал на Синедрионе. И вот Христос, стоя перед Пилатом, который стал невольным исполнителем приговора Синедриона, спрашивает, или вернее отвечает на его вопрос: «Ты ли царь, и откуда царство твое?» Христос говорит: «Царство мое не от мира сего». Христос косвенно подтверждает, что Он, да, является царем, но не здесь находится Его дворец, не здесь находится его главный офис, говоря современным языком. Именно поэтому Христос-то и не родился в царских палатах. Но он пришел из них. Ни одному царю мира даже не снилось то богатство и слава, которую Христос имел до начала мира, до сотворения еще. И вот Христос возвращается именно как царь. Однажды великому пророку древности Даниилу, которому были известны великие тайны Божьи, было открыто тоже прекрасное и великолепное небесное видение. Об этом видении мы читаем в 7 главе книги пророка Даниила. И там описывается то, что, по моему мнению, является ничем иным, как вознесением Христа. Но только когда мы читаем у Луки повествование о Вознесении, в Евангелиях оно предстает перед нами с нашей стороны, как событие отсюда, с земли. Вот Христос удаляется, Его скрывают облака, и больше Его не видно. Интересно, спросят внимательные читатели, а что происходит позже? Нет, не с учениками, о них-то мы знаем. Они, как сироты, застывают в этом взгляде, и только ангелы способны их пробудить к жизни опять. Но что происходит дальше со Христом? И мы читаем об этом в книге Даниила, 7 глава, 13 и 14 стих. «Видел я, — говорит Даниил, — в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, сила и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится». Здесь говорится о том, что тогда, когда Христос вознесся, он воспринял царство, величие и славу, он воссел одесную ветхого днями, который является нашим небесным Отцом. Сегодня Христос уже воцарился, не просто де юре, по документам, по пророчествам, но де факто, в реальности. Когда Петр проповедует той толпе, которая собралась, чтобы посмотреть, откуда этот звук от несущегося ветра, что происходит в день Пятидесятницы, то Петр говорит, это-то как раз и есть то, о чем предрекали пророки. Иисус пострадал, но Он также и воцарился. И воцарился Он не так, как мы бы представляли, а намного лучше, намного славнее, потому что там Его престол, на небесах, в неприступном свете. А каково применение этого для нас? Я скажу лишь только об одном. В молитве Господней, которую мы используем как пример наших молитв, в той самой, которой научил Христос своих учеников, которая начинается словами «Отче наш», там говорится о том, что есть Царство Небесное. И вот это Царство Небесное, в котором сегодня полностью царит Христос, должно также быть здесь на земле. «Царство Твое, которое на небесах, да будет оно также и на земле». И значит, мы являемся частичкой этого царства, ибо оно внутрь нас есть. Мы послы этого царства, мы его посланники. Да будет царство Твое, мы говорим ему, как на небе, так и на земле. Если оно уже установлено на небесах, то тем более мы теперь ответственны, чтобы расширять его здесь, на земле, потому что Христос является царем. Вознесение показывает нам Христа как царя, но также оно указывает на него как на священника. Он заступается за нас, он ходатайствует за нас. Но на основании чего он это делает? На основании своей искупительной жертвы. Некоторые люди думают, что то, что произошло на Голгофе, раз и навсегда решило проблему человечества. Это действительно так. Но не только голгофские события были событиями искупления. Но оказывается, на этом история искупления и сам процесс не закончился. Необходимо было, чтобы Христос пошел на небеса, предстал перед Небесным Отцом и показал ему вот эту самую кровь искупления, которую он пролил для того, чтобы мы с вами могли получить прощение грехов, чтобы многие тысячи, миллионы людей по всему миру могли сегодня, уверовав во Христа, иметь уверенность в спасении. Оказывается, там на небесах существует небесное святилище – то самое, которое было просто воспроизведено тогда, когда Моисей строил скинию, тогда, когда позже строился Иерусалимский храм, был показан образец, который нужно было просто повторить здесь на земле. Я думаю, что там на небесах, конечно, это имеет еще более великолепное значение. Мы читаем об этом в книге «Послание к евреям». Я прочту всего один отрывок, который записан в 9 главе этого послания. «Послание к евреям» в 9 главе, в 24 стихе говорит: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинному устроенное». То есть вот здесь, в этих словах говорится, что Христос вошел не в то святилище, которое было в скинии или храме, рукотворенное, но Он вошел в небесное, в настоящее, в подлинное, по образу истинному. То есть есть истинное святилище, которое находится на небесах. И Христос, будучи истинным первосвященником, именно туда входит. Но, продолжаем мы, в самое небо Он вошел, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Итак, Христос пришел туда на небеса, совершил свое служение, и в отличие от ветхозаветных священников, которым необходимо было это делать регулярно, даже постоянно, Христос единократным приношением показал, что Он действительно совершил это дело искупления. Один раз и навсегда, когда Он предстоял пред Отцом, Он представил доказательства нашего искупления, и этим вопрос искупления мира был решен. Это было величайшее чудо истории, которое произошло там, на небесах, и за кулисы которого, с помощью авторов Священного Писания, мы с вами, как верующие, можем сегодня проникнуть. Итак, Христос завершает свое священное действие и садится одесную Бога. Он восседает по правую руку от величия на небесах, как мы читаем здесь же в послании к евреям. Если мы пролистнем несколько страниц раньше, в самом начале этого послания, в первой главе, в третьем стихе, мы прочтем такие слова, Евреям 1:3. «Сей», имеется в виду Христос, «будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Внимательно читая Ветхий Завет, мы найдем, что каждый священник, когда он приходил для того, чтобы совершать служение, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не должен был садиться. Священник всегда предстоял перед Господом. Если бы священник сидел, то это было бы знаком великого неуважения, если даже не сказать пренебрежения к тому, что происходит там, во святилище. Он должен был всегда предстоять перед Господом. Но Христос один раз пришел, Он один раз предстоял и с тех пор не встает, кроме как для того, как мы читаем, чтобы принять своих, принять мучеников. Он, например, встал для того, чтобы принять Стефана в небесные обители. В остальных случаях мы видим, что он сидит. Он воссел одесную, то есть по правую руку величия, чтобы навеки быть царем, управлять. Он совершил свое священническое служение, и ныне на основании этого доступ к Отцу навеки открыт для нас и сердце Христово. Тогда, когда мы приходим к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, оно также открыто, чтобы нас принимать. Итак, Христос является царем, в Вознесении мы познаем Его также как священника. И третья, не менее интересная истина, которую я хотел бы подчеркнуть, в Вознесении мы видим Христа как человека. Наверное, кто-то ожидал какой-то более великой истины. Христос, человек, в Вознесении, может быть, надо было бы что-то более величественное здесь сказать. Но, друзья мои, мы очень часто подчеркиваем божественную сторону Иисуса Христа. И хотя она очень важна, есть также Его человеческая сторона, что немаловажно для нас. Христос сам подчеркивал это неоднократно. 87 раз на протяжении Нового Завета Он говорит о Себе как о Сыне человеческом. Друзья мои, удивительно, что Христос, тогда, когда пришел на землю, не имел всего того, что Он имеет сегодня на небесах. Он с земли взял больше, чем то, что Он принес с небес. Да, Он принес с собою теперь на небеса свое человеческое тело, прославленное новое тело, но тем не менее человеческое. Ты тело уготовал мне, читаем мы. Это тело он получил при рождении, он его раньше не имел. Мы читаем также о том, что он принес туда, на небеса, свою человеческую, хотя и совершенную, и не согрешившую, но природу. Можно сказать, образно говоря, что один из нас, представитель человеческого рода, всего человечества, ныне находится одесную Отца. Бог стал человеком и навеки сохранил это человечество. Христос таким образом является великим примером для нас. Он является первенцем, который нам показывает путь. В 14 главе Евангелия от Иоанна происходит интересный диалог между учениками и Христом. Ученики говорят: «Куда ты пойдешь? Мы ведь не знаем этого пути». Христос говорит: «Вы знаете этот путь. Я есть путь и истинная жизнь». Иными словами, если вы будете смотреть и озираться по сторонам, если вы будете пытаться определить, как идти туда, вы никогда не придете, просто следуйте за мною, поступайте так, как я, живите так, как я, и тогда вы придете в то же место, в котором нахожусь я. И дальше Христос там же в 14 главе, во 2 и 3 стихах говорит о том, что Он пошел туда для того, чтобы приготовить нам место. Очень просто, говорит Христос: «Я пойду, я приготовлю вам место и вернусь за вами, чтобы и вы были там, где я». Вот Его замысел в нескольких словах. Вот то, чего мы ожидаем. И поэтому Вознесение является картиной того, что однажды произойдет и с каждым верующим человеком. С каждым, кто сегодня свое упование, свое доверие положил полностью на Иисуса Христа, ни на кого другого. Кто сегодня ведет христианский образ жизни, следуя за Ним и любя Его, тот имеет это чудесное обетование. Христос говорит: «Не бойся, я заберу тебя отсюда, я приду и возьму». Ведь Христос сегодня все видит, потому что Он находится там, на высоте. Даже тогда, когда строятся столицы, выбирается место повыше, чтобы было видно, что этот город действительно обладает величием и славой. Многие столицы на холмах построены, на 7 холмах: Рим, Москва и так далее. Друзья мои, тогда, когда полководец выбирает место, с которого лучше вести битву, он взбирается куда-нибудь на гору, на холм. Сегодня Христос находится выше всех в этом мире. И Он напоминает нам, что Он, находясь там, видит все наши дела, что Он желает нас благословлять, а не проклинать, но что однажды Он также и вернется. Когда Он вернется, Он желает, чтобы с нами произошло то же, что и с Ним. А для этого нам ныне нужно жить так же, как некогда жил Он. Пусть Он в этом нас благословит. Аминь. Помолимся.